Добрый вечер, у микрофона ведущий Роман Щепанский. В студии, как всегда, в этот день доктор философских наук Игорь Борисович Убай. Добрый вечер.
Добрый вечер. А у нас в гостях президент Академии исторических наук Евгений Иванович Шоль. Вот он рядом со мной.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А на связи по телефону в беседе будет участвовать Рой Александрович Медведев, известный политолог, и второй секретарь Московского городского комитета КПРФ, депутат Московской городской думы Владимир Иванович Лакеев.
Добрый вечер. Итак, давайте скажем, какая у нас сегодня тема.
У нас сегодня тема вот какая. Дело в том, что 14 февраля 1956 года, день в день, начал свою работу, в общем-то, знаменитый 20-й съезд КПСС. На этом съезде обсуждали планы на шестую пятилетку, были важные такие политические решения приняты о том, что война не является неизбежной. До этого считалось, что война неизбежна, а теперь не является неизбежной. Но самое важное событие – это, конечно, тайный секретный доклад Хрущева о культе личности. И сегодня мы обсуждаем такой вопрос. 20-й съезд КПСС, очередная годовщина, стоит ли извлекать уроки?
Итак, вот после падения Хрущева осенью 64-го года английская «Таймс» писала: «История запомнит его очень разным. Он замахнулся на Сталина, но ругал интеллигенцию и закрывал храмы. Критиковал культ и получил 4 звезды. Что было больше в поступке Хрущева на 20-м съезде?» – спрашивала газета «Таймс». «Желание покаяться или борьба за власть? Этого мы никогда не узнаем». Игорь Борисович.
Я думаю, что на 99% это была борьба за власть. Если бы в апреле 44 года покушение на Гитлера закончилось бы удачей, пришел бы Геббельс, Гиммлер, Геринг и так далее, то, в принципе, ситуация бы не изменилась. И весь советский режим, с моей точки зрения, это один и тот же тип власти. Не Сталин, так Жданов, не Жданов, так Киров, не Киров, так Хрущев. А в сущности, это одна и та же линия. Это была политическая борьба.
Евгений Иванович?
Ну, здесь бы я бы хотел выразить свою точку зрения, ставить знак равенства между Гитлером и Сталином никак нельзя, поскольку, собственно говоря...
Сталин хуже?
Нет, скажем так, это разные векторы и вообще разные истории. Ну, с точки зрения того, что произошло на 20-м съезде, ничего особого, собственно, не произошло. В класс корпоративных капиталистов, я так считаю, тот, который правил, собственно говоря, нашел себе нового вождя, был Сталин, стал Хрущев. Собственно говоря, произошла некая, после смерти Сталина и этим съездом, некая борьба между главными претендентами Маленковым, Берией и Хрущевым. Собственно говоря, ничего особого не произошло, это было закономерно, было понятно. Борьба шла внутри класса за власть, ничего другого не было.
То есть, опровергая меня, вы пришли к тому же выводу, что ничего особенного закономерное, что Сталин, что Хрущев...
Рой Александрович, вы нас слышите?
Сюда.
Да, вот ваше мнение. Вы слышали фрагменты из английской тайны? Что это было? Желание покаяться или борьба за власть?
Конечно, это была главным образом борьба за власть, но нельзя слишком примитивно понимать борьбу за власть. Власть в тоталитарном обществе – это и само общество, это, понимаете, образ жизни страны и государства. Без власти тоталитарное общество распадается. Поэтому это была борьба за власть, но это вместе с тем была и за страну, за общество. И личные мотивы здесь играли очень большую роль, может быть, на 70%. Но были и мотивы общественные, были мотивы и движения вперед, были и мотивы у самого лично Хрущева улучшения жизни страны, улучшения режима. И нельзя сказать, что ничего не изменилось. Изменилось очень многое. Тоталитарное общество, которое при Сталине, конечно, было таким же, как и у Гитлера тоталитарным, в смысле тоталитарности, не в смысле содержания власти, оно переросло в авторитарное общество. Для меня, который пережил этот переворот, я жил в это время, для меня переменилось очень многое. То есть до 20-го съезда это была одна моя жизнь, а после 20-го съезда совершенно другая жизнь. Мой отец был реабилитирован, я мог свободно говорить, я себя почувствовал нормальным человеком и гражданином, а не сыном врага народа, который боялся лишнее сказать слово. То есть для меня это был колоссальный переворот в моей жизни.
Спасибо. Владимир Иванович, что скажете?
Я поддерживаю Роль Александровича в том плане, что сводить все, что произошло на 20-м съезде, и самое главное после 20-го съезда, к борьбе за власть не стоит. Тем более Никита Хрущев получил власть не на 20-м съезде, а за несколько лет до этого, после устранения Берии и избрание его на пост первой советской партии. 20-й съезд или 21-й, в 56-м году или в 57-м году, но этот рубеж был бы пройден, потому что этот съезд дал отсчет новому периоду в истории страны, новым процессам, неизбежным процессам, когда нужно было отказываться от тех методов управления и экономикой, командных методов, и обществом, которые оправдывали себя в период Великой Отечественной войны, в период послевоенного восстановления, но которое необходимо было по мере продвижения страны, дальнейшего продвижения страны, изменять. И вот отсчет этим процессам, этим переменам, дал 20-й съезд, и перемены произошли. Противоречивые перемены, но были и плюсы, и минусы. Плюсы, вы знаете, большой общественный подъем, оживление общественной жизни, о котором Александрович говорил, прорыв в космос, хотя технологическая, научная и производственная база заложена еще 20-го съезда, массовое жилищное строительство. Было много позитивного, хотя были и многие отрицательные моменты для коммунистического движения, для идеи социализма, которая связана с примитивной критикой Сталина в докладе Хрущева, карикатурным сравнением с извращением фактов, что сказалось и на образе социализма, на популярность идеи социализма. Многие люди стали воспринимать понятие социализм и свобода как понятие не стыкующееся, не ставит знак равенства между ними. Это минусы, безусловно, которые...
Спасибо, Владимир Иванович. Спасибо.
Того, что происходило до некоторого.
Да, хотелось бы задать следующий вопрос. Вообще мне интересно, какие факты, вот очень интересно, какие факты в докладе Хрущева были извращены, как сейчас сказал Владимир Иванович. А хотел бы задать и более широкий вопрос. Дело в том, что вот наше общество живет на одной земле, которая называется Россия. Но в идейном смысле, в идеологическом смысле наше общество разорвано. Есть, конечно, люди, которых вообще ничего не интересует, такие есть. Но вот относительно 20-го съезда позиции разные. Одни считают, что Сталин необоснованно оклеветан, и что имя Сталина надо восстановить. Вот тот, кто смотрит сейчас этот чудовищный сериал под названием «Сталин Лив», 150 серий, тот с этим сталкивается. Тот, кто слушал неделю назад на нашем радио выступление Василия Шабдыбина, с этим сталкивается. То есть одни считают, что Сталин необоснованно оклеветан. Вторые считают, что 20-й съезд – это восстановление справедливости, это путь в светлое будущее. Третьи считают, что чем больше мы говорим о советском прошлом, тем явнее мы показываем свою болезнь. Мы не вышли из него, не выросли из этих штанишек. Мы стоим на месте, 50 лет не движемся. Вот какая позиция близка нашим собеседникам? Как они считают?
Евгений Иванович, вам слово.
Ну, я бы сказал так. Значит, на Сталина многое повесили того, что, собственно говоря, и не было.
То есть Сталин не виноват?
Нет, это неправильная, так сказать, трактовка. Слово «виноват» я вообще как политэконом не очень-то приемлю. Сказать, можно объяснить или не объяснить. Значит, есть объяснение, сказать, этом событии или нет. Значит, ну, например, если говорить о самых репрессиях Сталина, в сталинский период, то я лично, сказать, не очень много видел доказательного материала, сказать, а сколько, собственно говоря, человек было репрессировано, так сказать, вот в большом, так сказать, таком...
Миллионы, миллионы.
А вам вот, не кажется странным, что до сих пор эта цифра является секретной? Она сама, этот факт сам по себе не говорит?
Совершенно точно, сказать, я вот могу сказать, вот у меня передо мной есть документ такой, секретарю ЦК КПСС товарищу Хрущеву, министр внутренних дел, генерал-полковник Круглов, который он сообщает, видимо, Хрущеву надо было бороться со своими возможными противниками, так сказать, не видимо, а скорее всего точно, так сказать, пишет Круглов, докладывает вам, я сокращаю, да,
да,
что за особым совещанием НКВД, МГБ за время его существования осуждено за 20 лет, с 34 по 53.
Два человека?
Нет. 442, 531. В том числе к высшей мере наказания 10 101, к лишению свободы 360 тысяч человек.
То есть меньше миллиона,
ну, скажем,
миллиона, да?
Ну, сейчас украинцы назвали жертву Гладомора 11 миллионов.
Нет, сейчас,
одна из цифр уже совершенно устаревшая из позавчерашнего дня.
Нет, сейчас, секундочку, не об этом идет речь.
Ну, о чем
здесь идет речь, сказать, об особом совещании, сказать, и не идет речь, сказать, об уголовных наказаниях, которые были, конечно, бы в более массовом масштабе. Которые есть и сейчас. Я проведу вам сейчас цифру такую. Вот 10 октября 99-го года по телевидению «Наше время», 21-25, УРТ, замминистра юстиции Калинин. В 98-м году в тюрьмах 1 038 000 человек. Или он 38. Так, чуть-чуть.
Да, это
и в этом же году освобождено из СИЗО за отсутствием улик 125 тысяч человек. Ну так, маленькая цифра.
То есть сталинизм остался, мы в этой системе пребываем.
Ну, я не хочу сказать, сталинизм, сказать, остался или не остался, но во всяком случае, сказать, цифры надо анализировать, и других цифр, вот, например, я пока не видел.
Рой Александрович, итак, 400 с небольшим тысяч человек за 20 лет было репрессировано. Ну, немного, да, вроде, а говорят о миллионах.
Нет, конечно, репрессировано было гораздо больше. Я об этом писал, и у меня книга есть. Потом я об этом писал и в газетах в период перестройки, в московских новостях наш счет стали. Но, конечно, цифры репрессий исчисляются гораздо на порядок выше. То есть было репрессировано по политическим мотивам, ну, начиная примерно с 29-го года, если считать, до там, я не знаю, 41-го года, эта цифра исчисляется 5-6 миллионами человек. Число расстрелянных исчисляется цифрой, по крайней мере, более миллиона человек. Потому что в лагерях расстреливали. Иногда каждого десятого расстреливали в лагерях.
А почему с 29-го? Разве большевики в 29-м пришли, а не в 17-м?
Нет, я пока говорю о чисто сталинском периоде, когда начался этот период 30-х годов, так, массовые репрессии при Сталине. Угу. Так? Мы не будем говорить о репрессиях гражданской войны. Поэтому, конечно, число репрессий велико. Но эти репрессии, было масса фальсифицированных докладных записок, было масса фальсифицированных подсчетов. Разобраться в этом деле могут только сами власти, потому что они владеют всеми архивами. Можно просто по числу едоков, по числу людей, работающих в лагерях. Они все проходили по каким-то категориям. Это все, если заинтересованы будут власти, как можно подсчитать число погибших на фронте с приблизительностью несколько десятков тысяч, число военнопленных, число раненых, потому что люди попадали в лагерь, попадали на паёк, попадали в трудовые какие-то бригады, на них выписывались и планы, их транспортировали, понимаете, почти точно подсчитано до одного человека или до десятка человек число выселенных нам чеченцев, ингушей, татар из Крыма. Это что, не политические репрессии? А это в докладные записки не входит. Они проходят по совсем другим спискам депортации.
Спасибо, времени у нас немножко.
Мы немножко о другом.
Поэтому преступления Сталина, конечно, тяжелые. Так?
Все-таки 20-й съезд – это свет в конце туннеля, это дискредитация Сталина необоснованная. Это вообще нужно преодолеть идти дальше. Как считает Владимир Иванович Шлаки, второй секретарь Московского
городского комитета? Давайте уйдем от такого примитивного ответа – виноват Сталин и не виноват. Давайте оценивать каждого политического деятеля, в том числе и той эпохи, в совокупности всех противоречий этой эпохи, в совокупности всех обстоятельств, которые этот деятель действовал. Когда говорят о репрессиях, говорят о том, какая правящая партия была в стране. Коммунистическая партия. Кто во главе коммунистической партии был? Сталин, Иосиф Виссарионович. Есть его личная, так сказать, ответственность, вина из-за каких-то массовых репрессий. И самое главное, в необоснованных, ничем не оправданных репрессиях. Безусловно, есть. Но когда мы говорим о Великой Отечественной войне, кто стоял во главе государства? Какая партия? Правящая. Кто руководил правящей партией? Иосиф Виссарионович Сталин. Но сейчас почему-то очень многие политологи говорят, что репрессии – это дело рук Сталина, это сталинская репрессия. А победа в Великой Отечественной войне, она была народом совершена вопреки Сталину. Даже такое есть. Вопреки Сталину.
Спасибо, Владимир Иванович. Да, такое впечатление, что Сталин хотел проиграть, да? Но народ ему не дал.
Вы знаете, вот я не знаю, Владимир Иванович давно перечитывал доклад Хрущева на 20-м съезде партии. Тот самый доклад, о котором мы сейчас говорим. Там есть раздел «Сталин и война» в этом докладе. И в этом разделе Сталин говорит, что Хрущев говорит, что Сталин вел, так сказать, руководство армии по глобусу. Он ни разу за всю войну не выехал на
место боевых
действий.
Я не думаю, что это было так.
Нет, это доклад Хрущева, извините.
Один раз он точно выехал.
Он один раз поехал и не доехал на Можайском шоссе. Известная история, у него медвежья болезнь приключилась. Он ни разу не был ни в одном освобожденном городе. Он, Хрущев, описывает, как он из Харькова звонил Сталину, требовал его к телефону, потому что там намечалось страшное поражение. Он требовал вывести войска. Сталин не подошел к телефону. Он разговаривал через посредника, это был страшный котел.
Игорь Борисович, Хрущев далеко не ангел.
Далеко не ангел сам Хрущев. Нет, мы обсуждаем доклад Хрущева. Я цитирую доклад Хрущева, первого секретаря ЦК КПСС в то время. Поэтому, когда второй секретарь Московского горкома говорит, что роль Сталина в войне, вот Хрущев специально в этом докладе говорит о роли Сталина в войне. Кроме того, он говорит, что все предупреждали Сталина, Черчилль лично предупреждал Сталина, потому что война начнется. Сталин никому не поверил и проиграл.
Хорошо,
великий
смотрите.
Полководец.
Молотов потом сказал, когда его сняли со всех постов, что до 20-го съезда нам сочувствовало 70% человечества. Пусть никогда уже столько людей не поддерживали нас и наши идеи. 70% поддерживали до 20-го съезда.
Да, совершенно верно. Более того, можно вообще говорить о роли этого доклада, потому что если Хрущев сказал всю правду и, так сказать, правильно диагностировал болезнь, то тогда непонятно, почему спустя несколько месяцев чуть не начались события в Польше, удалось их остановить, но начались события в Венгрии, началась народная революция в Венгрии.
Давайте скажем, какие мы ждем звонки, чего хотим узнать.
Ну, я предлагаю такой вопрос. Ведь у нас разные позиции. Мы все живем в России, мы все россияне. Это наша страна, это наша история, в которой надо разобраться. Считаете ли вы, что вы достаточно информированы о том, что происходило в те годы? Считаете ли вы, что нам нужна гражданская дискуссия о нашем прошлом?
Да, ну а я напомню, наши контактные телефоны 729-3357 и 729-3378. Мы ждем ваших звонков после выпуска новостей.
Русское поле. Мысль, решение, действие. Русское поле. Русское поле. Реальные проблемы.